Владимир Кожевников. Вакуумный барьер. Глава первая. Проект «Вакуумный затвор». Инженерный корпус АО «Заслон», Санкт-Петербург, 3 февраля 2048 года, 23:47. Глеб Корсаков ненавидел ночные смены. Не из-за кофе. К его привкусу горелой пластмассы он привык еще в аспирантуре. Не из-за усталости, с этим справлялись стимуляторы пролонгированного действия, которые выписывали всем инженерам, работающим с особо сложными проектами. А потому что в тишине пустой лаборатории мысли начинали идти по кругу, и круг этот неизменно замыкался на одном и том же вопросе. Зачем он здесь? АО «Заслон» считалась элитой российской микроэлектроники. Когда-то, в 20-х, компания начинала с разработки радиолокационного оборудования для авиации. К 40-м превратилась в научно-производственный гигант. Чистые помещения 7-го класса по ICO, собственная литография под Псковом, заказы от Министерства обороны, Роскосмоса, а до введения санкционного режима 2036 года еще и от европейских медицинских корпораций. Сейчас работали только на внутренний рынок и пару нейтральных стран Азии, но объемы не упали, выросли. Импортозамещение в действии. Корсаков попал сюда по распределению после защиты кандидатской по физике метаматериалов 7 лет назад. За эти годы он успел забыть, каково это – работать над тем, что действительно имеет значение. Здесь все проекты были прикладными до зубовного скрежета. Улучшить коэффициент шума на 0,5 дБ, увеличить частотный диапазон на 5%, снизить энергопотребление. Важная работа, нужная. Страна должна была получить свои микросхемы, свои датчики, свои радары. Корсаков понимал это головой. Но в 3 часа ночи, когда пальцы сами выстукивали на клавиатуре знакомые доскомины формулы, хотелось закричать. «Ты опять завис!» Голос Алисы вырвал его из оцепенения. 5-я симуляция за час. Если так пойдет дальше, мы к утру не закончим». Он обернулся. Алиса стояла у соседнего терминала, скрестив руки на груди. В свете мониторов ее лицо казалось высеченным из матового стекла. Резкие скулы, тонкая линия губ, пепельные волосы, стянуты в тугой хвост. 30 лет. Старший инженер-диагност. Специалист по контрольно-измерительной аппаратуре и единственный человек в лаборатории, который мог вывести Корсакова из ступора одной фразой. «Я не завис, я думаю». Снаружи это выглядит одинаково. Она подошла ближе, и он уловил знакомый запах. Странная смесь озона и имбиря. Алиса объясняла это тем, что живет рядом с трансформаторной будкой и увлекается азиатской кухней, но Корсаков подозревал какую-то тайну. Слишком уж необычным был этот запах, и слишком часто Алиса оказывалась права в тех вопросах, где права быть не могла, по крайней мере, с ее образованием и опытом. «Ты видела результаты 27-го прототипа?» — спросил он, отворачиваясь к экрану. «Коэффициент пропускания упал на 0,3%. Статистическая погрешность». «А если нет?» — Алиса наклонилась к монитору, всматриваясь в графике. Корсаков видел ее отражение в темном стекле, сосредоточенное, почти отрешенное. Она умела читать данные так, как другие читают книги, видела не цифры, а историю, спрятанную за ними. Этому нельзя было научить, только родиться с таким даром. Или получить его другим способом, о котором Корсаков старался не думать. «Ты про эту аномалию?» Она ткнула пальцем в точку на графике, где кривая пропускания делала едва заметный изгиб. «Я заметила еще 3 дня назад. Думала, артефакт измерений».
«А если не артефакт?»
«Тогда нам нужны новые расчеты». Алиса выпрямилась и посмотрела на него в упор. «Ты уже что-то придумал?» Вместо ответа Корсаков развернул на центральном экране трехмерную модель. Установка, которую они тестировали последние полгода, выглядела как гибрид микроскопа и ускорителя. Многослойная структура из чередующихся диэлектриков и метаматериалов. В центре вакуумная полость размером с крупную горошину. Вокруг кольцевые электроды, создающие переменное электромагнитное поле. Формально проект назывался «Исследование распространения СВЧ-сигналов в средах с отрицательным показателем преломления. Неформально – вакуумный затвор, хотя никто уже не помнил, кто придумал это название и что оно значило.
«Смотри!» – Корсаков подсветил область, где силовые линии начали заметно искривляться. «Вот здесь, между пятым и шестым слоями, возникает резонанс. По теории, поле должно затухать экспоненциально, а оно усиливается».
«Параметрический резонанс на границе сред?» – Алиса прищурилась. «Но для этого нужна отрицательная диэлектрическая проницаемость. У метаматериалов она отрицательная в узком диапазоне. Но чтобы получить усиление, а не просто аномальное преломление».
«А если учесть квантовые поправки?» – перебил Корсаков.
«Эффект Швингера – рождение пар в сильном поле».
Алиса уставилась на него так, словно у него выросла вторая голова. «Глеб, там поля слабее швингеровского предела в 10 тысяч раз. Чтобы вакуум начал вести себя нелинейно, нужна напряженность 10-18 вольт на метр. Это как разряд молнии, сжатый в кубический миллиметр. А у нас жалкие 10-14. В макрообъеме!» Корсаков встал и подошел к стене, где висела распечатка статьи Швингера 1951 года, пожелтевшая и стертая на сгибах. А в микрообъемах, на границе метаматериала, за счет резонанса, эффективная напряженность может вырасти в 1000 раз. Локально. В областях размером с нанометр. Это безумие. Это математика. Он вернулся к терминалу и вывел на экран формулы. Смотри. Если учесть поправки на туннелирование носителей через границу раздела, эффективная диэлектрическая проницаемость становится комплексной. Мнимая часть дает усиление, обратную связь. Я пересчитал вчера ночью.
Алиса молчала долго, водя пальцем по строкам расчетов. Корсаков смотрел на ее руки, тонкие, с коротко остриженными ногтями, в такт чтению чуть заметно двигающиеся.
«Странно», — подумал он. «Мы работаем вместе 5 лет. Я знаю, как она выглядит со спины, знаю ее почерк, знаю, что она никогда не пьет кофе после 6 вечера. Но я понятия не имею, что у нее внутри. Кто она на самом деле? Откуда взялась? Почему у нее нет друзей, кроме меня и то с натяжкой?»
«Это красиво», — наконец сказала Алиса. «Если это правда, ты только что нашел способ создавать сверхсильные поля без сверхсильных затрат. Физика высоких энергий на столе, понимаешь? Ускоритель можно будет делать размером с комнату, а не с город».
«Мы нашли», — он выделил слово. «Без твоей диагностики я бы никогда не заметил аномалию. Ты заметила ее 3 дня назад и не отмахнулась. Так что мы...»
Она улыбнулась. Редкая улыбка. Обычно Алиса была серьезна до суровости. Но сейчас, на мгновение, Корсаков увидел в ней что-то другое. Что-то, от чего стало чуть теплее в груди. И тут же холодок пробежал по спине. Слишком хорошо он знал, чем кончаются такие моменты в научной фантастике, которую обожал в юности. Контактом с неизвестным. «Ладно», — сказала она, — «что делать будем?»
«Градову надо сообщить. Если я прав, это переворот. Не в прикладной физике, фундаментальной.
Вызовем?»
«Поздно. Он ложится рано. Напишу сообщение, пусть прочитает утром».
Корсаков набрал короткое письмо.
«Виктор Павлович, по результатам анализа 27-го прототипа обнаружен эффект, требующий пересмотра теоретической модели. Предположительно, нелинейность вакуума в метаматериальной структуре. Нужна срочная встреча. Г. Корсаков».
Подумал и добавил в конце. «Постскриптум. Физика». Градов поймет. Он тоже читал в юности Стругацких.
Отправил.
«Теперь осталось ждать», — сказала Алиса. «До утра еще 6:00. Может, проверим еще раз? Перезапустим симуляцию с более мелкой сеткой?»
«Давай».
Они проработали еще 1 час. Потом еще 1. Корсаков ушел в расчеты с головой, это было его убежище, его способ не думать о том, что происходит за стенами лаборатории, о том, что мир медленно, но верно катится в пропасть, о том, что последние выборы в Европе выиграли откровенные безумцы, о том, что спутниковая группировка НАТО теперь может сбивать любые объекты на орбите, и никто не знает, когда эта возможность превратится в действие, о том, что стимуляторы, которые он принимает каждый день, постепенно разрушают печень, но без них он не вытянет этот проект, этот контракт, эту жизнь.